превосходный слуга наставляет как власть имущий. Проповедуй сие и учи, поучает Павел Тимофея. 1 Тимофею 4, 11. Греческое слово в стихе 11, переведенное как «учи», имеет отношение к передаче информации, в данном случае к передаче поучения или доктрины. Оно должно преподноситься в повествовательной форме. В наши дни большой популярностью пользуется проповедь развлекательного характера, которая по своей сущности не отличается силой и преобразовательным характером. Желает ли Бог, чтобы с кафедры звучали именно такие слабые наставления? Согласно Деяниям 17:30. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Курсив Мойтш, М. Когда мы решили, что это только малозначащий совет. Матфея 7:28 гласит. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий. Павел много раз повелевал Тимофею действовать как власть имущий. 1 Тимофею 1:3 он говорит, «Я просил увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Затем он говорит, «И сие внушай». 1 Тимофею 5:7. В 1 Тимофею 5:20 Павел убеждает Тимофея, чтобы он обличал народ перед всеми. Затем в 1 Тимофею 6:17 он дает повеление, чтобы Тимофей увещевал богатых людей в церкви. В Титу 2:15 он высказывает такие слова. «Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Это совсем не означает, что мы должны обижать других своей резкостью и нелюбезностью. Но нам нужно обличать людей, когда они находятся в непослушании Божьему Слову. Верный слуга отличается смелостью и прямо поражает грех. Он обличает неверие, непослушание и небрежность в служении. Бог сказал об Иисусе. «Сей есть Сын мой возлюбленный. Его слушайте». Матфея 17:5. Превосходный слуга исполняет это указание, повелевающее всем людям прийти к покаянию и слушаться Иисуса Христа. Наш авторитет имеет основания. Во-первых, вы должны иметь истинное представление о Библии. Если вы не уверены, что она является Божьим Словом, то не будете обладать авторитетом. Затем вы должны заботиться, чтобы должным образом передавать его сердцам слушающих, потому что вы хотите, чтобы оно утвердилось. Наконец, вам нужно знать, как люди реагируют на его слово. Наши передачи слова и учительства должны звучать авторитетно, а не просто состоять из сентиментальных призывов. Вместо того, чтобы слащаво обращаться к народу с Божьей истиной, нам нужно его провозглашать открыто и прямо и давать ему возможность довершить остальное. Превосходный слуга – образец духовной добродетели. Павел писал Тимофею. «Никто да не пренебрегает юностью твоею. Но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». 1 Тимофею 4:12. Греческое слово «тапос», переведенное как «образец», означает пример, подобие, точная копия. Портной пользуется выкройкой. Образцом. Для раскраивания материала, предварительно прикрепив ее к материалу. Художник пользуется моделью, чтобы воспроизвести ее в своем рисунке. Когда вы приводите пример, то даете людям образец, достойный подражания. Некто высказал такие слова. «Ваша жизнь настолько громкая, что я не могу слышать, что вы говорите. Ваш образ жизни – самое могущественное свидетельство». Недавно мой друг посетил учебное заведение, которое он закончил, хорошо известную в нашей стране семинарию. Он заметил, что большинство выпускников, по-видимому, не имело представления об истинном благочестии. Он высказал предложение, чтобы им был добавлен еще один предмет – курс на тему о личной святости. Один из профессоров на это ответил. «Это не будет иметь под собой никакого основания», представляет главный вопрос в служении. «Дайте мне благочестивого человека, и я скажу. Берите с него пример. И лайте мне такого человека, который много знает, но который лишен какой-либо добродетели, и я скажу вам. Бегите от него без оглядки. Он ведет вас в замешательство, и вы будете поступать подобно ему, обладая познанием в истине, но не поступая по ней. Подобная дихотомия. Раздвоение. весьма опасно и смертельно. Новый Завет изобилует перечислением образцов для ведения добродетельной жизни. Обратите внимание на следующие повеления, исходящие от апостола Павла. 1 Коринфянам 4:16 «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». У вас может возникнуть мысль, что Павел обращает слишком много внимания на себя. Отнюдь нет. Он просто представляет характер благочестивого человека, который знает, что должен служить примером другим. Несомненно, он сознавал свое несовершенство, но поставил перед собой задачу, насколько это возможно в человеческом отношении, быть тем, чем должны быть люди. Никто не должен ставить перед собой меньшую цель и, в то же время нести служение. От греческого слова, переведенного как «подражайте», произошло слово «мимик». 1 Коринфянам 10:31 «Все делайте во славу Божию». «Так как я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу». Филиппийцам 3:17 «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Филиппийцам 4:9 «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте». 1 Фессалоникийцам 1:5 «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу». 2 Фессалоникийцам 3:7 «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам». Ибо мы не бесчинствовали у вас. Но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. 2 Тимофею 1:13 «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня». Автор Евреям 13:7 говорил, «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. Подражайте вере их». Будучи служителем церкви, вы должны вести такую жизнь, которой бы подражали другие. Это задача огромной трудности, поэтому-то Иаков и говорил. «Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Иаков 3:1. Быть виновным в научении других заблуждению или в лицемерной жизни – это серьезное нарушение. Жизнь человека должна полностью соответствовать его словам. К большому несчастью, этот принцип постоянно нарушается в служении. Тимофей был молодым служителем, вероятно, моложе 40 лет, и поэтому подвергался различным расспросам. Павел советовал Тимофею добиваться уважения, если последуют за ним. Но так как Тимофей был молод, ему придется завоевывать это уважение. Но как? Павел советует ему следующее. «Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». 1 Тимофею 4:12. В слове. Речь Божьего слуги должна быть образцовой. В Мат. 12:34 Иисус говорит. «От избытка сердца говорят уста». Слова, сходящие с языка, наглядно являют внутреннее сердечное состояние говорящего. Поэтому Иисус говорил. «Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Стих 37. Ефесянам 4 объясняет нам, какой должна быть наша речь. Стих 25 гласит. «Отвергнувши ложь, Господний слуга не должен никогда произносить ложь. У него не должно быть двуязычия. Одному говорить одно, а другому – другое». Затем Павел говорит. «Говорите истину каждый ближнему своему». Стих 25. Вам следует говорить истину каждому человеку. Когда люди подмечают неправду в словах руководителя, то от этого страдает его репутация, и люди не могут по-прежнему верить его словам. В стихе 26 Павел говорит, «Гневаясь, не согрешайте. Всегда есть место святому гневу и праведному негодованию, но не для греха гневливости, особенно для всепоглощающего гнева, который не утихает и на следующий день и дольше. Никакой превосходный слуга не должен дойти до такого предела, когда гнев и негодование выливаются в оскорбительную, мстительную или грубую речь. Его слово должно быть всегда с благодатью приправлено солью». Колоссянам 4:6. стих 29 говорит: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Речь верующего человека должна всегда отличаться чистотой. Весьма неприятно слышать, когда кто-либо, заявляющий, что служит Иисусу Христу, произносит нечестивые слова. Это указывает на нечистоту сердца. В христианской жизни нет места нечестивым и грязным речам. Слова, которые прославляют Бога, произносятся как доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Стих 29. Для радости и веселья есть место, ибо веселое сердце благотворно, как врачество. Притчи 17:22. Но не должны быть нечестивые разговоры, гневные речи и лживый язык. В житии вам нужно быть образцом в ведении добродетельной жизни согласно своим убеждениям, основанным на библейских принципах. Все, что бы вы ни делали, куда бы вы ни шли, чем бы вы ни владели, каждый аспект вашей жизни представляет собой проповедь. И эта проповедь или противоречит вашим словам, или подтверждает их. Как вы распоряжаетесь своим временем, материальными средствами и энергией? Образ жизни, пропагандируемый в наши дни миром, совершенно несовместим с понятиями Священного Писания. Многие семьи перестали существовать как таковые, потому что оба супруга хотят работать, чтобы иметь возможность приобрести большой дом или лучшую машину. То немногое время, которое остается у них, они посвящают плотским занятиям, вместо того, чтобы утверждать свои души, укреплять семьи или посвящать его воспитанию детей. И сама церковь, вместо того, чтобы сохранять совершенно отличный от мирского образа жизни, довольно часто подражает мирским взглядам. В любви. Служение в любви не обязательно означает, что вы должны пожимать всем руки или похлопывать по плечу. Апостол Павел и Епафродит явили свою любовь церкви своим упорным трудом. 1 Фессалоникийцам 2:7. Филиппийцам 2:27. Иногда я себе задаю вопрос: должен ли я остаться здесь в церкви благодати и посвящать себя ей или перейти на другое служение? Я знаю, что Бог призвал меня посвятить свою жизнь верующим этой церкви. Именно так выражается моя любовь к братьям. Нам нужно жертвенно служить для других. В вере. Греческое слово, переведенное как «вера» в 1 Тимофею 4:12, может быть передано словами «верность», «доверие» или «постоянство». Тимофей должен был быть в своем служении постоянен, верен и достоин доверия. За таким руководителем народ может следовать. В 1 Коринфянам 4:2 Павел говорит: «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Постоянство отделяет тех, кто преуспевает и достигает успеха, от терпящих неудачу». У Павла была репутация верного служителя. Такими же были и его сотрудники. Епафрас. Колоссянам 1:7. И Тихик. Колоссянам 4:7. Были только двумя из числа многих верных Христовых слуг. В чистоте. Греческое слово «плотской», переведенное как «чистота», относится не только к хагнеи чистоте, но также и к сердечной внутренней чистоте. Если ваше сердце чисто, то таким же будет и ваше поведение. История показала нам, что из-за разврата церковных руководителей служение может быть сведено на нет. Служители, занимающие ответственные посты, в этой сфере уязвимы для греха, если перестают бодрствовать. Мы все должны сохранять абсолютную моральную чистоту. Превосходный слуга проводит служение согласно учению Библии. «Доколе не приду», — говорил Павел Тимофею, — «занимайся чтением, наставлением, учением». 1 Тимофею 4:13. Греческий глагол «просыча» переводится как «занимайся чтением». Стоящий в повелительном наклонении, он предполагает наказ Павла, который должен постоянно выполняться. Павел повелевает Тимофею постоянно уделять внимание чтению, наставлению, учению. Это должно было прочно войти в жизнь Тимофея. Комментатор Дональд Гутри говорит, что этот глагол предполагает предшествующую личную подготовку. Тот же глагол употребляется в Евреям 7:13 при упоминании о священнослужителях, которые были постоянно заняты своим служением у жертвенника. Поэтому Тимофей должен был поместить в центре своего служения чтение, наставление и учение. Чтение. В стихе 13 перед греческим словом, переведенным как «чтение», стоит определенный артикль. Тимофею необходимо уделять внимание определенному чтению. В служениях Первой Церкви чтению Писания было отведено определенное время. За ним следовало пояснение прочитанного текста. Образец подобной проповеди, включающий в себя пояснение, содержится в нем. 8.8 «И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Писание нуждается в пояснении, чтобы народ его мог понимать. Вполне очевидно, чем дальше мы удаляемся в культурном, географическом, лингвистическом, философском и историческом отношениях от оригинального текста Писания, тем более умножается необходимость тщательно исследовать эти факты. Это задача, достойная внимания библейского учителя и заслуживающая того, чтобы приложить к ней необходимые усилия. Наставление. Если чтение и пояснение текста Писания раскрывает его смысл, то, что же подразумевается под наставлением? Это призыв к народу применять эти истины в своей жизни. Наставлять значит предупреждать людей о грядущем возмездии, призывая их к послушанию. Мы обязаны обращаться к людям, наставляя их должным образом реагировать на Божье Слово, говоря о благословениях или о последствиях их действий. Наставление затрагивает человеческую совесть, обязывая ее изменить что-то в поведении. Учение. Греческое слово «дидаскалия», переведенное как «учение», подразумевает систематическое поучение из Божьего Слова, как в индивидуальном порядке, так и в групповом. В пастырских посланиях встречается 15 раз. Это дает нам представление о важности учения в церковной жизни. Нет ничего удивительного в том, что пастор должен быть учителей. 1 Тимофею 3, 2. В связи с тем, что вся церковная жизнь вращается вокруг учения Божьего Слова, как можно надеяться, не будучи опытным учителем Слова, на руководство в церкви? 1 Тимофею 5, 17 гласит. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Чем больше человек преподает Божье Слово, тем в большем почете он находится. Очень печально сознавать, что многие служители всецело посвятили себя хорошим, но не самым важным занятиям и устремлениям. Нам нужно быть неутомимыми учителями Божьего Слова. Пуританский священник Джон Флавелл писал: «С нами не должно случаться так, как с другими работниками. Как только они находят себе труд, так сразу его бросают. Да не произойдет подобного с нами». Представьте столяра, который оставил неоконченную работу и возвратился к ней на следующее утро. Флавелл продолжает. Грех и сатана сводят на нет почти весь совершаемый нами труд. Впечатление, которое мы производим на людей в одной проповеди, испаряется и исчезает, прежде чем мы приступаем к следующей. Мы боремся с этим все время. Поэтому я часто повторяю большую часть того, чему учу. Каждый хороший пастор и учитель знает, что люди забывают его наставления. Поэтому необходимо неустанно повторять. Но ему нужно также сознавать, что люди привыкают к его учениям и перестают обращать на них внимание, потому что им уже становится скучно от напоминания уже слышанного. Основная задача состоит в том, чтобы учитель еще раз преподносил свое наставление так, чтобы оно казалось всегда свежим и новым. Мне было бы очень легко собрать сотню проповедей, отправиться на улицу и проповедовать их снова и снова. Для меня же гораздо труднее и важнее оставаться на том же месте, повторять одно и то же неоднократно, но в таком виде, чтобы люди думали, что я преподаю им нечто новое, чего они никогда не слышали. Если вы занимаетесь изучением Библии, то заметите, что Писание поступает аналогично. Его принципы неоднократно повторяются в различных контекстах и посредством различных ситуаций и повествованиях. Превосходный слуга исполняет свое призвание. В 1 Тимофею 4:14 Павел пишет: «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». Можно встретить таких людей, которые берутся за служение и отпадают от него, потому что они с самого начала не были призваны на него. Но подчас и те, кто призван на служение, отпадают, и это не что иное, как бегство и оставление того поста, на который предназначил их Бог. Фраза «не неради, а дарований» может служить указанием на то, что Тимофей был на грани этого нерадения или уже впал в него. Он, возможно, даже был готов оставить дарование, то есть дошел до такого предела, когда человек не может справиться с внутренним и внешним давлением обстоятельств. Греческий глагол, переведенный как «ныне роди», употребляется в повелительном наклонении. Это повеление, предусматривающее определенный стереотип поведения. Греческое слово, переведенное как «дарование», служит ссылкой и упоминанием на данный от Бога дар благодати. Каждый верующий человек наделен даром, который является средством, посредством которого Божий Дух оказывает служение другим людям. Исчерпывающий перечень всех даров передан в Римлянам 12 и 1 Коринфянам 12, и ссылками в Ефесянам 4 и 1 Петра 4. Я склонен считать, что духовные дары – это божественные полномочия. Они даются нам Божьим Духом для того, чтобы мы послужили выполнению Его замысла. Церковь состоит из многих людей и функционирует как тело, где каждый верующий составляет его часть. Данные нам от Бога дары в общей сложности дают возможность телу функционировать надлежащим образом. У Тимофея был дар учительства. Именно по этой причине Павел повелевает ему учить, проповедовать, внушать и увещевать. Он должен трудиться как евангелист, совершая свое служение. 2 Тимофею 4, 5. Он был одарен в области евангелизма, проповедования, учительства и руководства, все это вместе взятое составляло его уникальный духовный дар. У каждого из нас один духовный дар, сочетание различных даров Святой Дух вложил в нас. Подобно тому, как художник способен создать огромное множество цветов, благодаря смешению 10 или более красок, которые он имеет в своей палитре, так и Святой Дух соединяет дары в уникальную комбинацию в каждом из вас, чтобы создать совершенное сочетание. И в результате чего вы занимаете в теле Христа особенное положение, обладая способностью проводить служение, как никто другой. В стихе 14 Павел говорит Тимофею, что ему был дан дар по пророчеству. Это высказывание является объективным подтверждением того, что Тимофей был призван на служение. Я считаю, что он получил этот дар не через пророчество, а через прямое откровение от Бога при его публичном подтверждении. Я должен добавить, что переживание Тимофея при призыве на служение было не совсем обычным. Я совершаю свое настоящее служение не потому, что получил откровение от Бога. Дар Тимофея имел подтверждение в апостольскую эру. В наши дни объективное подтверждение обычно совершается по провидению, а не по прямому откровению. Бог часто подтверждает ваш призыв на служение устройством ваших обстоятельств, возможностей и путем своего водительства и управления людьми, с которыми вам приходится встречаться и иметь дело. Несколько молодых людей попросило моего совета, следует ли им поступать учиться в семинарию. Один из них сказал: «Я чувствую побуждение к служению словом, но не знаю, следует ли мне поступать в семинарию». Я спросил: «У вас есть возможность учиться в семинарии?» На это последовал утвердительный ответ. Я задал ему вопрос: «Можете ли вы платить за учебу?» И на это он ответил положительно. Затем я спросил: «Есть ли в той местности хорошая семинария?» Он ответил «да». Тогда я сказал: «Не выглядит ли общая картина так, словно Господь устраивает в своем провидении все эти обстоятельства?» Он ответил, что это вполне вероятно. Итак, когда вы чувствуете внутреннее побуждение к какому-то труду и обстоятельства сопутствуют вашему желанию, то это может с полным основанием служить Божьим предопределенным подтверждением. С возложением рук священства. 1 Тимофею 4:14. Было всеобщим подтверждением призвания Тимофея. Церковь подтвердила его дар. Я думаю, что это имело место во времена, которые описываются в Деянии 16:1. Когда Тимофей был рукоположен на служение, то акт, что именно он соответствует своему назначению, явился признанием церкви. Святой Дух подтвердил свой призыв устами пророков. А личное желание Тимофея проповедовать и учить подтверждает его призыв. Именно таким методом продолжает пользоваться Бог в призвании людей на служение. Первым делом, человек должен испытывать желание и стремление к служению. Затем, посредством стечения обстоятельств Божьего провидения должно быть подтверждение Божьего провидения. И, наконец, группа духовных руководителей путем общего возложения рук признает то, что он соответствует данному служению. Вот так Павел ободрял Тимофея, чтобы тот выполнял призвание, возложенное Богом, и не проявлял нерадения о даре, который служил подтверждением этого призвания. Можно встретить много людей, которые служат недолго и сворачивают с пути. Они подобны метеориту, стремительно пролетающему по небу или свече, которая быстро угасает. Но я весьма почтительно отношусь к тем людям, которые проявляют верность служению Божьим Словом до конца своей жизни и называю их служителями, участвующими в духовном беге. У них могут быть небольшие общины, они неизвестны, но они пребывают в верности Господу и исполняют свое служение. В духовном смысле они отходят в вечность на своем посту. Вы никогда не сможете оценить служение Джона МакАртура до тех пор, пока не соберете всех свидетельств. Отличительная черта превосходного слуги Иисуса Христа состоит в том, что он до конца своих дней исполняет свое призвание. К этому его побуждают огонь его сердца, возможности, открываемые ему Богом, и подтверждение благочестивых мужей. Я очень хорошо помню тот день, когда, коленопреклоненно, принял рукоположение благочестивых мужей, отделивших меня на служение. В моем кабинете находится свидетельство, в котором проставлены имена людей, подтвердивших мое обязательство проводить пожизненное служение. Исполнение возложенной обязанности является жизненно важной частью внутренней сущности такого слуги, какого именно желает видеть Бог. Превосходный слуга совершенно поглощен своим трудом. «О сём заботься», — говорил Павел Тимофею, — «всем пребывай». 1 Тимофею 4:15. Превосходный служитель прям и не кривит душой, в противоположность двоедушному человеку с двоящимися мыслями, который не тверд во всех своих путях. Иаков 1:8. Греческое слово «мелета», переведенное как «заботца», передает идею предварительного обдумывания, планирования. Когда служитель не занят служением, он должен его планировать на будущее. «Всем пребывай» буквально означает «погрузись в него» в греческом тексте. Он должен полностью быть поглощен этим трудом. Служение требует полной отдачи. Превосходный служитель полностью поглощен своим трудом. Служитель не может иметь двойные интересы. Он не может разделять свои усилия между духовным служением и совершенствованием в спорте. Например, в теннисе или гольфе. Между служением и заработком денег. Люди, попадающие в подобную западню, никогда не осознают свои полные возможности, потому что отвлекаются на другие занятия, которые поглощают их энергию. Добрый служитель Христа должен погрузиться в служение, подобно Епафродиту, который был близок к смерти, но продолжал служить. Филиппийцам 2:25. Во 2 Тимофею 4:2 Павел наставляет Тимофея. «Проповедуй слово, настой». Ученый эллинист Фриц Ринекер говорит, что греческое слово, переведенное как «настой», относится к военному лексикону. Оно означает «стоять на посту», «стоять на дежурстве». Божий слуга никогда не свободен от вахты, он всегда стоит на посту. Мой отец бывало мне говорил, что проповедник должен быть готов проповедовать, молиться или умереть немедленно. Павел говорил Тимофею: «Настой вовремя и не вовремя». 2 Тимофею 4:2. Слуга Христа стоит наготове в любое время. Однажды в воскресенье вечером я возвратился чрезвычайно усталым. Мне хотелось только одного – выпить чего-нибудь холодного и посидеть. Только я опустился на стул, как зазвонил телефон. В одной семье случилось что-то серьезное. Я проговорил по телефону 40 минут, и приготовленная дочерью еда совсем остыла и потеряла привлекательный вид. Как только я положил трубку, телефон зазвонил вновь. На этот раз нужда была еще серьезнее. Я считаю, что именно так, а не иначе Господь дал мне понять, что я всегда нахожусь на посту. Со служением дела обстоят всегда подобным образом, и вам нужно полностью погрузиться в него. Превосходный слуга постоянно возрастает в духовном отношении. Дабы успех твой для всех был очевиден. 1 Тимофею 4:15. Предполагает, что духовный рост Тимофея должен быть очевиден для всех людей. Этот стих говорит о том, что он еще не достиг совершенства. Служитель должен стараться не убеждать людей, что он без недостатка, но дать им возможность видеть свой рост. Понятие идеального служителя Христа очень высоко, а мы все страдаем недостатками в том или ином плане. Даже Павел говорил: «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг. Стремлюсь к цели». Филиппийцам 3:12. У Павла были свои недостатки, он не был совершенным. Деяния 23:1. Людям нужно видеть нашу честность, прямоту и смирение. Я несовершенен, но надеюсь на то, что достигну успеха в продвижении вперед. Греческое слово «прокопе», переведенное как «успех», является военным термином для обозначения о продвижении вперед. Оно использовалось стойками для обозначения «достижения успеха в знаниях». Оно обозначало первооткрывателя, который шел по неизвестной тропе, прилагая усилия и продвигаясь к новым далям. Мы должны продвигаться вперед, уподобляя Христу так, чтобы окружающие нас люди замечали это. Я часто получаю замечания от людей моей непоследовательности. Сказанное мной на одной пленке не соответствует моему позднему высказыванию. Я могу ответить одно. Я росту. Я не был всезнайкой тогда и не знаю всего сейчас. Говоря человеческим языком, никто не пригоден для служения. Господь знает это. Тот же Господь, который дал нам высокие требования, знает, что мы своими силами их никогда не достигнем. Но когда мы всецело и полностью предадимся Святому Духу, признав свою несостоятельность, Его сила могущественным образом проявится в нас. Павел завершает 1 Тимофею 4:16 следующими словами. «Вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно». «Вникай» значит «обращай внимание». Тимофей должен обращать основное внимание на два фактора. Свое поведение и свое учение. Эти два фактора составляют сущность служения. Все 11 качеств, перечисленных в этом отрывке, суммированы в этих двух повелениях. Писание неоднократно подтверждает то, что те, кто получил истинное спасение, будут преуспевать в вере. Павел заверяет Тимофея, что продвижение в личной святости и истинном учении поведет его по пути окончательного и славного спасения. «Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Стих 16. Его твердость и стойкость в достижении цели будет доказательством истинности его веры. Если мы проявляем твердость в благочестии и истине, то наша жизнь окажет влияние на других людей. Мы принесем им весть о спасении. Спасение – это не дело наших рук, а Бога, Он употребляет нас для этого, когда мы провозглашаем Его Слово и ведем добродетельную жизнь. Все качества превосходного слуги преследуют конечную цель, состоящую в спасении душ. Именно в этом и заключается наша задача и причина нашего пребывания в этом мире после получения искупления. Если бы Бог желал нашего поклонения Ему, то Он мог бы нас взять к себе в свои обители в момент нашего спасения. Но Он хочет, чтобы мы донесли весть спасения погибшим людям. В этом заключается сущность нашего служения. И это высокое, святое и славное призвание.